Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Ну, добрый вечер, дорогие друзья. 995-11-11, как всегда, телефон прямого эфира. И гость этого часа к большой нашей радости Захар Прилепин, представляющий новый роман «Черная обезьяна». Но прежде чем мы поговорим об этом романе, Захар, я уже, значит, слухом земля полнится, узнал, что в «Последней власти» анонсирована такая затея. Современные литераторы, причем в основном фикшн, пишут такие мемуары политиков годы спустя, кажется, 10 лет спустя. И вот ты там пишешь про Суркова. Расскажи, про что и твой ли это выбор?
Нет, сложно представить, что я в здравом уме и трезвой памяти скажу, что я хочу написать мемуары Суркова. Безусловно, это не мой выбор.
Пусть он пишет.
Мне просто предложили написать чьи-либо мемуары, а ввиду того, что Владислав Юрьевич, как нам известно, это человек, про которого ничего не известно, поэтому его можно делить любыми смыслами и любыми своими фантазиями. Поэтому я немного пофантазировал на тему, что делает Сурков 10 лет спустя.
Ну, расскажи, что он делает 10 лет спустя.
Да, он живет в том городе, где мы, городке, где выросли мы с ним вместе, он и я, с разницей в 10 лет. Город называется Скопин Рязанской области, и он там ходит с ледорубом, рубит лед и рассказывает о том, как же все, почему будущее национализировали другие люди. Они рассказывают, что он был не пилат этого будущего, а пророк этого будущего.
То есть он оказался совершенно вне стержневой дороги истории.
Ну, всякое бывает, да.
А почему с ледорубом-то он ходит? Троцкий там ты, видимо, что ли, в этом городе? Нет, слава богу. А то тебя тоже легко в нем представить, знаешь, особенно после «Обезьяны». Скажи, пожалуйста, ты вообще читал такой роман Маклина «Страж»?
Нет.
Вот это зря, потому что мне показались очень какие-то близкие параллели с ним в «Обезьяне», но что мне там больше всего понравилось, скажу тебе сразу, это то, что нет вот такой, знаешь, вот вертикального развития сюжета, а есть несколько картинок с одними и теми же лейтмотивами, и они неявным образом соотносятся. Как они соотносятся, мы понять не можем, потому что там очень хорошо мне понравилась эта фраза, там, где думать о смысле жизни, тут надо уворачиваться, она идет как камнепад. Но у меня возникло ощущение, знаешь, от этой книги, что ты собирался ее написать очень долго, и из тебя ее очень долго выбивали, да, и под конец это ввело тебя в тот градус раздражения, что ты сел и написал ее за месяц. У меня такое есть чувство. Это так и было?
Ну, примерно так. Не то, чтобы из меня ее долго выбивали, а просто какие-то вещи, которые мне хотелось сообщить, они назрели какое-то время назад, и года 4 назад я написал там первые 5 глав, а потом занимался любимым мной и тобой Леоновым и всякими другими вещами, а потом я вдруг
решил... А потом вдруг это вывалилось?
Надо все с этим закончить и выкинуть навсегда это.
По-моему, она написана в состоянии крайней злобы, у меня было ощущение.
Крайней злобы – это нормальное состояние, хотя, конечно, она написана была в крайне лиричном и нежнейшем состоянии духа, когда и пишутся самые злобные
я
вещи.
Я понимаю, да, но спровоцировано это было все московской жарой, дикой, да, ощущением апокалипсиса и так далее.
А я вашей московской жары даже и не знал, я про нее читал в интернете.
Ну, у тебя там тоже, знаешь, на даче были свои радости.
Нет, там было получше.
У тебя там, насколько я знаю, лес горел?
Лес горел, да, но было получше все равно. Нет,
Прохладнее все-таки?
Да, но у меня река прямо около дома течет, поэтому я мог в ней залечь.
Ты знаешь, единственное, что я не понял из книги, хотя там, может быть, это и не должно быть понятно, как соотносится все-таки герой вот с этой Оксаной? Сын ведь никак не... Я беру линию проститутки с Ярославского вокзала.
Он никак не соотносится, то есть там уже 2-3 критика обнаружили какие-то прямые там связи и непосредственное участие героя в убийстве этой Оксаны.
Да, чего быть никак не могло.
Никак не могло, да, никак не соотносится. Там все построено на уровне эхо, это куда более важнее, да, чем прямые
это
связи.
Это одна и та же история, поиски сына, и сын ему мерещится везде, совершенно да, естественным да, образом. Да, скажи, но когда люди это читают, они, естественно, это проецируют на твою ситуацию. Как ты к этому смотришь? Ведь это, по-моему, совсем не про тебя.
Ну, мы стараемся с женой с юмором к этому относиться. Я уже пошутил по этому поводу, что пора уже снимать ролики, как Скуратов снимал, что жена ходит, разносит чай, и мне там дети...
Человек похожий на Прилепина. Ты человек не похожий.
Да, нет.
А у тебя есть ощущение, что сегодня у этой книги может быть адекватный читатель? Потому что это сложное произведение, что там говорить?
Я, конечно, надеюсь на это, но я думаю, что она будет прочитана совершенно неверно, потому что люди с разгону, прочитавшие там «Саньку и ботинки», они читают с разгону, сейчас мы прочитаем еще одну книжку.
Еще одну автобиографическую вещь.
Да, про радость бытия, про солнце. И тут, блин, что за ерунда? Вообще, я не понял.
Ну, мне как раз больше всего понравилось, что она не похожа на предыдущую, потому что, как известно, писатели делают две непохожих друг на друга книги. Но мне показалось, что работа над Леоновым очень пошла впрок, потому что здесь много леоновских лейтмотивов.
Безусловно. И слава богу, что или к несчастью, никто, кроме тебя, этого не поймет, потому что Леонова никто не читал.
Не читал, да. Никто не поймет, на каких приемах она держится, какие гвозди там забиты. Скажи мне, а сколько она у тебя взяла примерно? Я так полагаю, что месяц окончательный текст, да?
Ну, лето. Нет, на самом деле, вот это самое жаровное лето.
Адское лето,
я
да?
Я тогда ее и дописал, да.
Ну, скажи мне, по крайней мере, вот история с рядовым Вересаевым так меня обрадовала. Это было все, да?
Ну, Дим, если сейчас скажу, что во всех моих книжках автобиографические мотивы, все будут думать, что я все пишу про себя.
Но это было, это нельзя выдумать.
Да нет, ну, конечно, какие-то ситуации там реальны, в том числе и это тоже.
Ну, ты расскажи читателю, который не знал, что это за история про рядового Вересаева.
Ну, не хочу я про это рассказывать. Не, ну, там какие-то неприятные вещи, связанные с... тем временем, когда мужчина форму на себя одевает, и там какие-то сугубо мужские дела. Они не очень веселые. Почему-то они Быкова смешат, а
меня... Нет, я просто... Короткий спойлер из этой книги. Там есть такой чмо рядовой Вересаев, но его чморят любя, да, даже как-то просто скорее юмористически. И поэтому, когда, значит, скажем, идет построение, да, или развод, там их строят, и вдруг кто-то кидает камень в ангар со свистом, да, и говорит, камень бросил я, рядовой Вересаев. Остается хорошо поставленный голос, но больше всего, чего он, конечно, не говорит. Что мне больше нравится, это когда около столовой там на горячем асфальте вытаптывают надпись «Офицеры, вы все асы и оба рядовой Вересаев».
Подписано, да. Это, ну вот, две насмешившие Быкова вещи, это абсолютная правда, да.
И они действительно, понимаешь, вот это такое выдумать нельзя, это прелестный армейский юмор, да, который делает жизнь выносимой. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя все-таки ощущение, что... В ближайшее время мы доживем до каких-то радикальных перемен. Вот Глеб Олегович Павловский говорит, все бифуркации случатся еще в 2011 году, или ничего не будет?
Ну, Павловского, я так понимаю, немножко подвинули, поэтому он начал быстро бифуркировать.
Да нет, ладно, он говно говорил. Ну, это к чему все-таки?
Я в равной степени разделяю и павловские, и антипавловские точки зрения. В любом случае, у России есть два пути: либо сменить то, что сейчас есть, либо выжить. И другого варианта нет. Поэтому либо она не выживет вообще, либо
либо она сменит, либо она погибнет.
Но я не думаю, что 2011 год все-таки не настолько оптимистичен.
То есть ты полагаешь, что 13-й, 15-й, 17-й?
Ну, там много еще лет после 11-го.
Да, я понимаю, но возвращение Путина у тебя не вызывает вопросов?
У меня не вызывает вопросы ваши, Дмитрий Львович, и части наших сотоварищей разделение Путина и Медведева на два разных персонажа, которые принесут нам разные будущие. Мне кажется, что они абсолютно идентичны.
Они идентичны, но объективно, конечно, этого разделения нет, но люди, стоящие за ними, это абсолютно разные люди. И они хотят. Понимаешь, это два актера, которые играют драму, абсолютно им ненужную, и оба они давно, конечно, хотели бы где-нибудь отдыхать, но ходом вещей они противопоставлены, ничего не поделаешь, поэтому так оно и будет. Значит, ты в ближайшее время Бенса не ожидаешь.
Никак. Я думаю, что те люди, которые стоят за Медведевым, они ничем физиологически не отличаются от людей, стоящих за Путиным, поэтому в своих побуждениях они абсолютно идентичны, мне нет разницы абсолютно.
Но ты полагаешь, что это продлится еще какое-то время, 6 лет, возможно?
Да? Я думаю, что это непредсказуемо, просто это продлится, может, 6 лет, может быть, 66 лет, а может произойти совершенно неожиданно. А другой вопрос, что те вещи, о которых мы начали говорить еще там в середине 90-х годов, они сегодня стали модой, трендом и даже некоторой даже пошлостью. Тренд на оппозиционность и на то, что так больше жить нельзя, он стал общественным. Раньше, когда произносил это я и мне подобные, нас считали маргиналами и идиотами, там, скажем, в 96-м, 99-м и 2002-м году.
Сегодня это говорят все.
Половина. Ну, более-менее вменяемые люди уже, по крайней мере, могут кивать головой, когда про это произносишь, а не хохотать тебе в лицо. И это, безусловно, уже что-то означает. И это, причем поле это ширится, оно такое расползается во все стороны ежедневно.
Но ты понимаешь, вопрос в том, что мы получим на выходе из этого поля. Мы можем получить и фашизм полноценный.
Я не верю, что мы получим полноценный фашизм, потому что я не встречал в своей жизни ни одного полноценного фашиста. В этом смысле мы с тобой, Дмитрий Львович,
распадаемся. Да, я тоже не встречал, ты знаешь, я просто о них слышал. Может быть, я потому и жив, что до сих пор его не встречал. Меня вот интересует, дело Хасиса Тихонова тебя интересует в какой-то степени? Нет, ведь тоже, в общем, твои герои. Нет? Интенсивно машет головой для тех, кто не видит. Но почему?
Да нет, я просто последний месяц провел за границей без интернета. Мне интересуют все дела, просто я только что приехал в Россию.
А сегодня есть в России большое радикальное подполье?
Большого радикального подполья нет. Есть большое подполье, которое не является подпольем, оно на святую, оно очевидно, и мы можем назвать всех пофамильно. Я встречался с якобы теневыми лидерами якобы правого движения, они не являются ни таковыми, нет движения, нет управленческой сферы, и нет никаких глобальных задач, которые они могли бы решать. Поэтому правой угрозы в России нет.
И левой нет.
Левая угроза есть, но она какая она левая? Она такая общеобразовательная такая. Она может называться левой. Может...
Гуманитарная, скорее.
Гуманитарная, да, да.
А угроза чего тогда есть? Просто хаоса? Если нет организованной силы.
Нет, и угрозы хаоса тоже нет. Вообще нет ни одной угрозы при сменной власти.
А жить нельзя.
Нет, нет, нет. Угрозы нет. Мы же говорим о том, что может произойти после смены власти. Вот после смены власти произойти плохого не может ничего. Потому что нет никакой угрозы. Они нас будут пугать без конца тем, что все распадется и все рассыпется.
Только
без
их развод,
терпеливых рук. Вот в России невозможно. Ни классовая борьба, ни гражданская война. Никто не будет ни с кем воевать, потому что нечего делить совершенно. И защищать этих людей. Тоже не будет никто. Они находятся в абсолютно разряженной атмосфере. Надеюсь, что они сами об этом хоть немного догадываются. Они никому не нужны, по сути, кроме самих себя.
То есть нормальный вариант – это тихо уйти от них.
Ну, это невозможный вариант, они не могут это сделать там в силу там самых разных причин, не могут.
Но... Мы от них можем уйти.
Мы от них можем уйти, это твоя идея, я не думаю, что можно уйти в какую-то, как это назвать, не пошло, не внутренняя миграция, как-то иначе.
Ну, альтернативный вариант. А ты полагаешь, что, значит, все-таки это должно рухнуть само?
Оно должно рухнуть там в силу стечения 200 разных
но когда они сойдутся,
составляющих, да, когда ждать. Они сойдутся, да.
А что это было за... За границей, где ты был в последнее время, что ты там делал?
Я был в Италии, я был в Англии, я был в Германии, и был в границе, я был на Славках только что, и там везде были самые разные дела. В Италии и в Англии книжные дела, в Германии впервые презентовали спектакль «Отморозки» по роману Санька, что было любопытно и весело, потому что спектакль «Около нуля» того же самого режиссера Серебренникова презентовался в Амхате, а «Отморозки» в Берлине. Но потом в Берлине все прошло нормально, их привезли в Россию на винзавод. Поэтому там самые разные.
А ты видел «Около нуля», кстати?
Нет, я... Нет, нет.
А «Отморозков» видел?
«Отморозков» видел, плакал, да, понравилось.
Понравилось?
Да, мне понравилось. Я не видел.
Это похоже на Саньку хоть в какой-то степени?
Это похоже на Саньку, это сделано из текста Саньки, ввиду того, что я пьес писать не умею, не могу. Я очень рассмешил Кирилла Серебренникова, когда на его просьбу написать пьесу, взял, просто вырезал все диалоги из романа и представил ему в качестве пьесы.
Что и стало пьесой.
Нет, но там Кирилл многое переначал, додумал и осмыслил.
Окончается там как, интересно?
Ну, не буду рассказывать, там финал схожий с Санькой, но там есть какие-то такие метафоры театральные, чисто театральные, которых нет в тексте, и Кирилл там отрабатывает свою какую-то
задачу. Слушай, а как англичане и итальянцы? Я-то не был на этих ярмарках, будучи в Штатах, увы. А что происходит там в Европе? Читают ли они и понимают ли они что-то?
Не, ну, это две разные истории. Вернее, сколько стран на свете, которые хоть худо-бедно знают про русскую литературу, везде своя совершенно различная история. Англичанам совершенно по барабану, чем мы занимаемся. Я не уверен, что они переведут хоть одну какую-то книгу. И там даже на встречах с такими мастодонтами, как Улицкая и Веллер, и там-то сидело по 35...
Полтора человека.
Ну, по 35, по 40. Человек, очень внимательных, англичане быстро, качественно на все реагируют, смеются, плачут, если нужно смеяться или заплакать, но, насколько я знаю, процент переводной литературы в Англии 6, по-моему, цифра, в России он до 60, а там 6, поэтому ничего происходящего в России
совершенно не волнует. Островитяне, что ты хочешь, конечно.
Да-да-да, в Италии чуть-чуть иная ситуация, там чуть больше интерес, там переводится, там есть какие-то люди, но, ну, так, нормально, ничего, они своих-то не особенно читают.
Правильно. Слушай, вот тренд антиутопии исчерпался. Как ты можешь себе представить?
Ну, как он исчерпался, если сейчас в Каннах в 9/10 представленных фильмов были антиутопиями и апокалиптическими предчувствиями?
Наши уже нет. У нас это закончилось. У нас этого было слишком много. Мне кажется, сейчас идет поиск утопии. У тебя нет такой?
Мне хотелось бы написать утопию, но, Дим, может, я что-то не понимаю, но все, что я читал последнее время в русской литературе ценного и качества, это все
ужасные прогнозы.
Апокалиптические предчувствия. Да. Хочешь написать утопию, хочешь радугу нарисовать, а все равно рисуешь крест кресты и могилу.
Получается кошмар, да. Ну, может быть, за этим крестом наступит какое-то счастье. Ну, а как бы ты себе вообще такую русскую утопию рисовал? Потому что я анонсировал уже книжку светлых повестей. Что это будет?
Ну, они не светлые повести, там просто все-таки люди все остаются живыми, и они не являются черными обезьянами, а являются живыми людьми с явными признаками человеческого в них. И я думаю, что, понимаешь, в России, может быть, истребилось уже все, но человека еще не истребили. Запасы человека в человеке еще присутствуют.
Огромный
запас. И в этом смысле мы с тобой тоже вместе бывали в Владивостоке, а потом я оттуда поехал в Калининград, а оттуда поехал в Брянск. Такая огромная махина. В этом одно из отличий России там, от Испании, Италии или даже Франции из Германии. В России везде живут идентичные люди.
Одинаковые.
С очень четкими культурными знаками, признаками, языковыми и прочими, и политическими, в том числе и метафизическими, т.д. и т.п. В этом смысле мы не истребили еще русского человека с запасами мужественности, любви, нежности, открытости, терпимости и т.д. и т.п.
Слушай, а почему сейчас так мало людей пишут реалистическую литературу? По-моему, кроме Сенчина никто. Все от реальности бегут либо в историю, либо в фантастику. Она не ухватывается почему-то вот это.
Ну, у меня была своя идея по этому поводу. Я не думаю, что она очень верна, потому что ее отчасти опровергли. Но я тогда говорил, что сама по себе реальность, она такая дурновкусна, можно сказать. Конечно, она дурновкусна, потому что 20-е годы, когда Шолохов или Платонов или Марингов, там, условно говоря...
Могли... Еще дурновкуснее.
Да, нет, они могли писать текст о современности и упомянуть фамилию Троцкого. Скажем, в тексте, или там Непман, а если сегодня писать и упомянуть в тексте фамилию Грызлов или Новый Русский, это немедленно превращается в фельетон. Что такое Грызлов спустя 20 лет? Непонятно. Но вот там как-то сумели эту более-менее реальность адаптировать к литературе и Зуфович в «Карликах», и даже отчасти Терех в «Каменном мосте», и там даже Самсонов немного, и Архангельский. Многие люди как-то немножко, не называя этих фамилий, тем не менее, они немножко ее привнесли. Тем не менее, ощущение от нее, что она противна, что она богомерзкая, что с ней не хочется иметь дело... Оно неистребимо. Нет, это, вот политики, которую хочется описывать, нет. Экономики, которую хочется описывать, нет.
То есть это чисто вкусовое отталкивание.
Это языковое. Язык не обманешь. Угу. Язык не обманешь. Язык, если он не принимает это, то мы же стараемся заниматься литературой. Не знаю, как у нас получается, но мы занимаемся литературой, а литература выпихивает это из себя.
Как сотрудник «Новой газеты», более того, как шеф «Новой газеты» в Нижнем, как ты воспринял желание Лебедева вступить в Народный фронт?
Это тема, которую обойти нельзя. Впервые я это сейчас слышу от тебя, но я отношусь к этому с юмором и симпатией.
Нет,
вот... Пусть там больше будет Лебедевых в
Народном фронте. Нет, мне тоже кажется, что это такое усилие, но это действительно желание показать, что они не всех берут, потому что его явно не возьмут, это очевидно. Решение еще не принято о его взятии туда.
Я ничего не знаю о мотивациях Лебедева и Путина в данной истории. И более того, я даже не скажу, что я очень по этому поводу переживаю.
Но для «Новой газеты» это неплохо, как ты думаешь?
Я думаю, что это для «Новой газеты» в «Новой газете» вообще ничего не повредит. И возьмут
Лебедева, она уже существует возьмут... сама по себе,
конечно,
вне Лебедева.
Да, да. Да.
Есть ли у тебя какие-то планы все-таки журналистики завязать и уйти в литературу?
Да мне журналистика, Дим, совершенно не мешает, потому что вот мы сейчас с тобой уже говорили о литературе, о том, что ее языковой состав не вмещает в себя какие-то отвратительные вещи, а журналистика для этого очень пригодна, потому что как-то,
слив такой,
как-то отреагировать на какие-то вещи, я просто не имею права молчать, и поэтому я реагирую, но в литературу это не тяну совершенно, вот и все. И это два занятия, которые друг другу нисколько не мешают.
У тебя нет ощущения, что мы стоим на пороге некоторой внешней войны, такой маленькой крымской, которая всегда сопровождает загнивание режима?
Пока нет такого ощущения. Ну, я не знаю,
Кавказа.
Откуда она появилась у тебя.
Боюсь, Кавказ.
По поводу Кавказа, ну, такая война вообще может взломать всю эту русскую льдину и расколоть на части, если мы там реально сейчас вляпаемся в эту войну, потому что Россия-то де-факто находится в том состоянии, что ей кажется, что она проиграла Кавказу. Ей кажется, что Кавказ выиграл, и мы соотносим себя с ними, как с Золотой Ордой. Они приходят, там снимают дань. Я прошу подчеркнуть, что я не русский фашист и ничего не имею против
Кавказа. Но выглядит это так.
Выглядит это так, тем не менее. Что отрицать, если это... Кто видел матч ЦСКА-Терек в Грозном, когда все эти русские скинхеды страшные, которые никого не боятся и едят кавказцев целиком, сидели там как манекены, буквально не в силах пошевелиться.
А вот откуда этот гипноз ужаса? Ведь там никакой сверхсилы я не вижу.
Никакой сверхсилы там нет, и они прекрасно понимают, что такой России, стараются вести себя адекватно по отношению к ней, но это, понимаешь, это касается не только Кавказа. В русском человеке вообще поселилось это чувство по отношению там, к власти, к любым государственным структурам, к милиции, к прокуратуре,
даже
к парламенту.
Даже за границей.
Мы боимся всего. Нам кажется, что эти люди всесильны, хотя это далеко не так, и там пример Навального это отлично продемонстрировал просто. Если человек имеет минимальное юридическое образование, или лучше максимальное юридическое образование, он может все что угодно произнести и пойти с этим в суд, и ничего не произойдет. Люди думают, что это дико страшно, что это всесильные ужасные люди, которые питаются человечиной. Но это не так.
Ты понимаешь, они очень слабы, может быть, в обоснованиях своих действий, но раньше им хоть было не все равно, что о них подумают, а теперь все равно, и они могут действовать без всяких юридических обоснований. Вот это в них страшно.
Безусловно. Я думаю, что им не все равно, и мы можем догадываться, какие средства, какие силы вкладываются в привлечение людей культуры, в пиар-деятельность.
Ну, они вкладываются, но это же попил на самом деле. Ну, если они захотят, они сделают все. Понимаешь, вот поэтому мы знаем, глядя на них. Если им будет надо, то их не остановит ничто.
Не думаю так, я не думаю. Там, ну, для этого нужен ряд людей, которые готовы принять какие-то решения, чтобы эти решения переходили по целой цепочке.
То есть у них нету буйных настоящих.
Конечно. Нет, но это нужна система, которая должна сработать. И глупо было бы нам из этой студии рассуждать про разницу между Медведевым и Путиным. Ну, как мне говорили люди в кафе около Кремля, многие реальные приказы и движения Медведева просто не идут дальше второго кабинета. Они там уже умирают. То есть это не работает даже на таком уровне.
Вертикали нет.
Поэтому кто там должен что-то приказать, чтобы это дошло куда-то совсем далеко? Но это нужна очень жесткая личная неприязнь какого-то одного очень конкретного человека, который будет следить просто за тем, куда пошел палач и над кем занес топор. Но это...
Да, совершенно верно. А есть у тебя ощущение, что все-таки если Кавказ захочет, то война возможна? Я почему об этом говорю? Потому что, мне кажется, оттуда пахнет порохом очень сильно.
Ну, если захочет, я не думаю, что он хочет. Кавказ себя чувствует прекрасно.
Довольно гламурно,
Кавказ,
да.
Тем более, это очень разнородные структуры. Я не думаю, что в Чечне точно этого никому не хочется. Там людям вот явно не хочется,
чтобы
это еще раз повторилось. Только там молодым, диким, но их там осекут взрослые и разумные. Потому что там побомбить-то у России все равно сил опять хватит.
Если надо, она готова.
Да, да.
Скажи, а что было на Соловках? Я знаю, что вы с Велединским задумываете картину. Интересно, что за картина?
Ой, я не хотел бы заранее все это прогнозировать.
Расскажи, что там было.
Мы поехали с Сашей Велединским, автором «Русского живого» и «Бригады дальнобойщиков». Мы поехали на Соловки, чтобы вот побыть на Соловках. И там выяснилось, что помимо там благости совершенно очевидной и совершенно очевидного ужаса, который исходит из этой земли, что касается нас, там есть десятки просто совершенно убойных сюжетов, которыми стоило бы заниматься. Вот не всей этой той байдой, которая занимает часть русских режиссеров, а вот реальной вот живой хтонью, что называется. И много. Я сейчас нахожусь в некотором таком раздрае, потому что так много хочется там сказать по этому поводу, так много вещей хотелось бы описать, что... Даже никак не могу себя собрать в кучу.
А что там происходит на Соловках?
Ну, там ничего не происходит. Там стоит монастырь, в который ходил еще Стенька Разин, и он, видимо, стоит с тех пор не тронутый. Те же самые камни, те же самые галереи, монастыри. Все на тех же самых местах стоит. И, видимо, ощущение от всего то же самое. Потому что цивилизации там минимум. Там есть небольшой поселок, где живет 1000 человек, которых я, честно говоря, не видел за эту неделю, которую там провел. То есть там я одного-двух человек встречал на улицах. А так ощущение атмосферы вокруг абсолютно вот как будто средние века.
И от лагеря осталось что-нибудь от слона?
Нет, там остались какие-то отдельные камеры, остались места захоронений, но...
Мемориала нет?
Есть один, по-моему, какой-то небольшой памятник, но такого, что вот бараки, колючка и манекены НКВДшников нет, да.
Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.